Всех приветствую, дорогие друзья. Время, почти 20 часов. Вот прям минуту в минуту мы начинаем на канале Фейгин Лайв наш очередной стрим. Как мы и анонсировали, как обещали, сегодня у нас в гостях замечательный гость, эксперт энергетического рынка, консалтинговой компании РусЭнерджи, Михаил Крутихин. Приветствуем вас, Михаил.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Должен сказать, что раз за разом, эфир за эфиром, наши зрители, сейчас у нас их около 250 человек, но цифра растет быстро, просили именно с вами побеседовать, а тут такая тема, связанная, собственно говоря, с продолжающимися препирательствами Москвы и Минска по поводу поставок нефти и цен на нее, и, конечно, разумеется, все это контекстуально связано с вопросами союзного государства и рычагами давления страны Москвы на белорусского президента Лукашенко, в общем, потому что именно он определяет, как будет развиваться ситуация относительно этой политической составляющей. Но мы решили сегодня поговорить, пользуясь поводом, приездом госсекретаря США Майка Помпео в Минск. У него такой тур-вояж по странам бывшего СССР. Ну и в частности в Минске сделано было им заявление, насколько я понимаю, это и было предметом переговоров о том, что в принципе энергетическую независимость в Беларуси Соединенные Штаты могут обеспечить на 100% поставками нефти. Вот первый вопрос будет касаться, насколько вы считаете такой план реальным вообще? Соединенные Штаты в состоянии, вообще-то говоря, я так понимаю, через украинские порты, через Одессу и потом сухопутно обеспечить вот этой нефтью? Или это больше такое заявление, не обеспеченное, в общем, практическими возможностями? Как вы считаете?
Давайте все-таки разберемся, что сказал там Помпео. Вот я сейчас дословно с английского языка переведу, что он сказал.
Давайте.
Он сказал так: американские компании могут поставить вам нефть. Это 100%. Так что обращайтесь. Точка. Вот когда он сказал 100%, это не означает, что на 100% обеспечить все потребности Беларуси. Там был очень плохой синхронный переводчик, во-первых. А потом наши государственные агентства ухватились за...
Понятно.
Что там договорил переводчик, и получилось, будто бы Соединенные Штаты обещают обеспечить энергетическую независимость в плане нефти белорусского государства. Что не соответствует действительности по нескольким причинам. Первое, это был неправильный перевод. А второе, американские администрация американская, то есть правительство Соединенных Штатов, никого не обеспечивает, обеспечивают американские компании. И когда Помпео сказал, так что обращайтесь к американским компаниям, которые и торгуют нефтью. Белый дом нефтью не торгует.
Нет, понятно. То есть такой вот гарантии поставок не звучало. И что это больше, разговоров, которые возникли по итогам вот этой неправильного понимания, возможно, неправильного перевода и так далее.
Но это абсолютно, никто никаких гарантий не давал Помпео, тем более, и он не мог давать никакие гарантии. Я не могу себе представить, чтобы в овальный офис в Белом доме позвали руководителей каких-то американских трейдерских нефтяных компаний и дали бы им указания, по каким ценам, куда отправлять нефть или сжиженный газ или что-то там еще. То есть это немыслимо. Это не экономика Беларуси или России.
А вы думаете, сама Беларусь, я думаю, там тоже не дураки сидят, у него были, помимо синхронного переводчика, у Лукашенко наверняка были и те, кто ему потом наверняка же это все разъяснили, и, может быть, они потом даже и разговаривали об этом, он, используя этот повод, шантажируя Москву в известном смысле, сам понимает, что, Америка в данном случае гарантом выступить энергетической этой независимости не может, и он играет на этом, или же и сам Лукашенко этого Александр Григорьевич не понимает?
Нет, я думаю, что он понимает. Вокруг него есть умные люди, которые ему объяснили, что на самом деле может и что не может делать американская администрация. В данном случае обеспечить такие гарантии Белый дом просто не в состоянии. То есть это не могут. Второе. Тут возникают проблемы дальше уже не про... логистические. Угу. То есть все начали сразу спрашивать, а как, по каким маршрутам, да как это будет осуществляться. И вот можно проанализировать, какие существуют для этого возможности. Угу. Прежде всего, с севера. Если действительно у каких-то компаний, американских, неамериканских, вот сейчас купили норвежскую нефть,
да.
Первую партию
через Клайпеду.
Через Клайпеду, да, в Литве. Но там можно в год разгружать нефть и доставлять ее по железной дороге не больше 3 миллионов тонн.
Этого не будет хватать, не будет покрывать потребностей?
А вот сейчас мы до этого дойдем. По всему, в Латвии, в соседней, в общем-то, в эту затею втягиваться не захотели. Потому что там могли через Вентспилс сгружать нефть и тоже отправлять и по железной дороге. И потом надо помнить, что у Беларуси есть старый нефтепровод, который соединяет один из НПЗ, то есть Новополоцкий, с Вентспилсом и с Мажейкяй, городом, где есть в Литве. А оттуда есть нитка на Бутинге, на порт. Так что можно еще и порт Бутинге задействовать в этой схеме для получения нефти через Литву. Там два, не только Клайпеда. Но получается же все-таки, это перегрузка, это еще и железная дорога, и потом покупка по мировым ценам, это дорого. Это не просто получили в порту и тут же утилизировали. Это еще надо куда-то довольно далеко гнать. И потом, если через север, это только на один завод. Это Новополоцкий завод. Можно как-то обеспечить частично небольшими объемами. А тот завод Мозырский, который на юге находится, то его здесь обеспечить невозможно. В Мозырь можно поставлять нефть. И уже были пробные поставки через Украину. Есть порт Одесса, там есть нефтеналивной терминал. И через Черное море можно получать нефть. Из Казахстана, Азербайджана, через грузинские порты, через российские порты. Да просто через Босфор, откуда угодно. Танкер может прийти и разгрузиться там. А там есть не очень загруженный, в общем-то совсем не загруженный нефтепровод Одесса-Броды. Броды – это точка на линии дружбы. То есть, это нефтепровод, который через Белоруссию проходит, немножко через Украину, а дальше он идет в Словакию, Венгрию и Чехию. И вот можно в Бродах воспользоваться одной из ниточек вот этой дружбы, развернуть ее в обратную сторону. Там вполне можно по объему это сделать. Дружбы не загружены там полностью. И каким-то образом, там двумя углами, вывести все это на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. То есть тоже теоретически есть такой способ. Но это опять-таки дорого. Это раз. А потом возникает действительно вот этот самый вопрос. А сколько нужно нефти для Беларуси? Вот давайте посмотрим. Примерно потребление, внутреннее потребление в Беларуси это 5 миллионов тонн в год. 1,5 миллиона тонн дает нефтяная отрасль Беларуси. Ну, не полтора, там 1,65 миллиона. То есть 1,650,000 в прошлом году было произведено белорусской нефти. Значит, остается, ну, условно говоря, 3,5 где-то нужно найти. Хорошо, эти 3,5 миллиона тонн нефти вполне можно откуда-то получить или через север, или через юг, и вполне все прекрасно. Пусть это будет дороже, чем российская нефть, но прекрасно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что в Белоруссии хотят, чтобы заводы были загружены. А чтобы загрузить эти два завода нефтеперерабатывающих, нужно в год получать 18 миллионов тонн. Вот как они привыкли перерабатывать. То есть в прошлом году из России получили где-то 22,5 миллиона тонн. Это не 5, это не 3. И в Беларуси из нее частично сделали нефтепродукты, частично потребили у себя, а дальше экспортировали. Или экспортировали часть сырой нефти самостоятельно. По большей части это все пошло на украинскую территорию. Но были и другие поставки. То есть, для того, чтобы вот белорусская экономика жила и процветала, ей нужно получать гораздо больше нефти, чем нужно для покрытия собственных потребностей. Вот в этом и главная загвоздка в обеспечении экономической независимости страны.
Ну, понятно. То есть от этой разницы, помимо вычитаемого необходимого потребления, фактически формируется отчасти бюджет Беларуси, доходная его часть. То есть и спор идет, как я понимаю, за вот эти не там 3,5 выпадающих из потребностей Беларуси, а от полного объема в 20 с лишним миллионов тонн. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. А вот здесь возникает, ну, такая проблема, которая заставила очень серьезно шевелиться, торговаться и настаивать и давить минское руководство. Потому что в России проводится такой налоговый маневр,
да,
это называется.
Да, мы вот читали.
Вот, маневром к 2024 году надо полностью отменить экспортную пошлину на нефть. То есть, как же это получается? Ну, для нефтяных компаний повысят налог на добычу полезных ископаемых. Они экспортную пошлину совсем приравняют к нулю. Так это получается что? Тогда, значит, Беларусь должна будет у российских нефтяных компаний покупать эту нефть уже к 2024 году, а тут постепенная будет отмена, уже по мировым ценам получается, по экспортным ценам, а не по внутренним российским ценам. Это означает, что вот вся вот эта надежда на гешефт, на прибыль, которую можно получить,
обнуляется.
Да, то есть вот это как раз обнуляется. И тут вот идет такой грандиозный торг. Давайте к нам все-таки с какой-то прежней скидкой эту нефть, а мы будем на этом зарабатывать. То есть мы вот сидели, вот это фактически субсидия от России белорусской экономики. Вот давайте продолжаем практику и, ну, вас с вашим этим налоговым маневром.
Я извиняюсь, перебиваю, просто мы от этого уйдем, просто хотел уточнить, Михаил, то есть раньше налоговый манер предполагает избавление от этой пошлины, но вот эту пошлину-то ведь Беларусь, я так понимаю, 30% не платила, то есть она освобождалась от нее, имея таким образом, так сказать, цену по внутреннюю цену России, но минус вот эта пошлина, которая существовала прежде.
Да, конечно. Ага. То есть она потом, экспортируя по мировым ценам, ну или с какими-то скидками той же Украине, нефтепродукты и сырую нефть, она, естественно, получала дополнительную прибыль. Понятно. Ту прибыль, которую могли бы получить российские нефтяные компании.
Угу. Ну, просто со слов Лукашенко это все выглядит, ну, чуть по-другому, хоть он вроде как это все называет вещи своими именами, но вот выпадает вот эта составляющая, что в ней есть... И помимо потребностей самой Беларуси, есть еще и гешефт, есть еще и, так сказать, прибыль, получаемая за счет переработки по сниженной, искусственно сниженной цене. А вот скажите, так сказать, вот это новое формирование цены с учетом налогового маневра, можно ли предположить, что оно употреблено в отношении Беларуси с учетом давления по поводу союзного государства, или же все-таки нет? Или же это просто позиция Кремля о том, что, ну, вот везде делаем вот так. Да, за счет этого манера выводим на мировую цену, ну, на цену рыночную полностью, без всякого рода, так сказать, косвенных дотаций. И таким образом для всех это распространяется. Или же все-таки в отношении Беларуси действуют какие-то рода действия, ну, то есть предпринимаются меры для того, чтобы оказать давление. То есть, условно говоря, а другим эту нефть поставляют. Ну, в Республике Центральной Азии, если они ее приобретают и так далее, им по каким ценам это все предоставляется?
Нет, в Республиках Центральной Азии там хватает своей нефти, хватает своего газа. Но с белорусскими потребителями тут вопрос совершенно особый. Вот эта налоговая новая схема, она совершенно при ее одобрении и принятии интересы Беларуси никак не учитывались. То есть получилось так, что если все вот продолжать дальше этот маневр для всех единый, для всех общий российских компаний, то для того, чтобы в Беларуси с Россией было все хорошо, то придется, ну, вероятно, напрямую уже субсидировать белорусскую экономику. Другого выхода никакого нет. Если вы хотите иметь ее, ну, внутри союзного государства или там таможенного союза, как раньше все это называлось, то придется переходить на систему прямых субсидий.
А Москва ставит условиями этих прямых субсидий, я допускаю, что они готовы их предоставлять, но только на своих условиях, я правильно понимаю?
Ну, этого никто не может сказать, потому что на переговорах таких никто, кроме больших людей, не присутствует. Да. И поэтому, ну, это вполне естественно. Вот Москва предъявляет простой аргумент. У нас теперь новая налоговая система. Если вы хотите что-то получать там дополнительно за то, что ваши заводы работают на объемах давальческой российской нефти, ну, давайте выстраивать новые какие-то экономические отношения, скорее всего, придется вам получать эти субсидии. Это важно для экономики. Вы посмотрите, торговый баланс белорусский, он отрицательный уже много лет подряд.
Ну, да.
И отрицательный, естественно, в пользу России. То есть из России Беларусь получает очень-очень много разных товаров и отправляет гораздо меньше, чем она получает. То есть там... Опять же, дело идет в миллиардах долларов, и поэтому, когда нам говорят, вот там Беларусь с помощью американцев, не американцев, Евросоюза станет абсолютно независимой, я говорю, а вот с этим-то вы что поделаете? Даже если просто нефть взять, вот без этой прибыли, которую они получали от переработки дешевой российской нефти и потом перепродажи, и плюс еще вот... привязанность по торговле к России, ну тут одеваться-то откуда? Это, ну, фактически экономическая такая прочная связь, которую, ну, не разорвать.
Угу. Так, давайте еще раз разберемся, какие у Беларуси есть альтернативы вот, в решении этой проблемы. Мы ее разделим, ну, понятно, что уже при невозможности договориться с Москвой, если... не договорятся, то выпадает вот эта прибыль, получаемая за переработку. А вот потребности, то, о чем мы говорили, около 5 миллионов тонн, из которых дефицит составляет 3,5, ну, приблизительно, да. Все-таки, даже с учетом рыночной цены и вот этой логистики, чуть более дорогой, увеличивающей объективно цену, может ли, допустим, через Клайпеду норвежскую нефть получить Беларусь в этом объеме, вот этих 3,5 миллиона, чтобы, ну, как минимум, потребности собственные точно закрыть? То есть, технически это решаемо все-таки?
Да, конечно. Вот именно в таких объемах это решаемо. Это по разным маршрутам, и даже южный маршрут можно задействовать. Это вполне решаемо.
Угу. То есть, фактически обеспечить вот энергетическую независимость они могут, правильно?
Могут.
Могут. Все, с этим...
Но не экономическую независимость.
Не экономическую независимость. Так, теперь тогда вопрос следующий. У нас, кстати, я извиняюсь, около 2000 уже зрителей в эфире. 356 лайков. Обращаюсь к зрителям. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки. Нам это очень важно. Раскидайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Для нас это тоже представляется очень важным. Ну и по возможности подписывайтесь, если вы впервые попали на наш канал, подписывайтесь на него. Продолжим тогда так. Смотрите, параллельно с этим тогда встает вопрос. Вот насколько увязаны проблемы Беларуси и насколько они решаемы в их таком геополитическом положении, прежде всего с Украиной? Допустим, Украина, которая договорилась о газопроводе, да, так сказать, газопровод возобновил свою работу, поставки в нужном объеме через территорию Украины газа в Европу. Какие здесь возможности для Беларуси вообще в принципе существуют? Они говорят, что мы можем вот этот газопровод, нефтепровод «Дружба» начать чинить бесконечно, да, заявил там официальные лица вокруг, значит, Лукашенко. То есть, таким образом, как-то использовать эту ситуацию для встречного давления, встречного шантажа Москвы. Там, вплоть до того, что остановить этот трубопровод, «Дружба», такое, в принципе, возможно. Ну, то есть, повести себя как Украина, хотя, понятно, там другие взаимоотношения с Украиной, война фактически в Донбассе, а здесь характер отношений другой. Насколько вообще рычаги такого давления одностороннего со стороны Беларуси по части транзита возможны в отношении Москвы?
Ну, при всех симпатиях к белорусам и к их стране, вот попытка шантажа, она была неудачной. Я просто вспоминаю январь 2007 года, когда руководитель компании «Транснефть» Семен Михайлович Вайнштох написал письмо Путину. У меня есть фотокопия с резолюцией Путина на этом письме. Он предлагал «Дружбу» вообще закрыть. Да, и на границе Беларуси, на компрессорной станции Унеча, поставить отвод, направить его в сторону российских терминалов на Балтике и всю нефть отгружать на экспорт не через «Дружбу», которая, в общем-то, за многие годы своей работы трижды, четырежды, пять раз себя окупила, все самортизировала, а через другие порты. Тогда Путин написал согласен на этом плане. То есть вполне можно, Россия вполне может это сделать сама, прекратить действие дружбы. Нефтепровод от Уничи к Балтике построен не в том объеме, в котором было запланировано, а был запланирован 75 миллионов тонн в год объем. А для Белоруссии все-таки там вежливо оставляли 18 миллионов тонн для двух нефтеперерабатывающих заводов. Но тогда была такая ситуация, что против этого очень сильно воспротивились получатели российской нефти по дружбе. А это по северной ветке это Польша и Германия. А по южной ветке это Словакия, Чехия и Венгрия. Они, у них не было другого, особенно у этих трех последних стран на южной ветке, у них не было другой возможности получать нефть для своих нужд, помимо дружбы. Но вот та ситуация показала, что вот эта угроза закрытия дружбы, она с Россией не пройдет. Вот этот аргумент белорусский, он... не сработает.
Смотрите, это, Михаил, это, в общем-то, низкий интерес, низкая рентабельность этого дружбы или, скажем так, ничтожность этих объемов, которые пропускает дружба, это, то есть, экономически никак не ударит и никак существенным образом не повлияет на энергетическую стратегию Москвы, я правильно понимаю?
Ну, в том письме у Вайнштока было написано, что предложение выдвигается в связи с неконструктивной позицией белорусского руководства по поводу условий транзита. Так что там были экономические и, судя по тому спору, который разгорелся как раз в конце 2006-го, в начале 2007 года, это был и экономический, и политический тогда спор, и решение принималось в соответствии вот с напряженностью в отношениях двух стран. Ну, сейчас я могу себе представить, что такое же решение может быть принято опять.
Понятно. Я почему заговорил об Украине, с которой все-таки договорились, да, параллельно с нормандским форматом встречи, который проходил 9 декабря вот, в Париже прошедшего года, все-таки вопрос этот долго обсуждался с газопроводом и, кстати, у Укрнафты и, так сказать, Газпрома долго вели эти переговоры, причем при политическом посредничестве и есть негласная информация, что конфиденциально в это вовлечены были первые лица. То есть, почему так важно было договориться по газовому трубопроводу с Украиной и любые, так сказать, формы шантажа или там давления со стороны Киева воспринимались Москвой существенным образом, нежели в данном случае с Белоруссией по поводу нефтепровода «Дружба». То есть, там это более принципиально важен газопровод, нежели «Дружба». Я правильно это понимаю?
Ну, не совсем та была ситуация, потому что, да, действительно, было давление с украинской стороны, но также в точности было давление и с российской стороны на переговорах о судьбе транзита российского газа через украинскую территорию. Но все решил один очень простой фактор. Так. Это американский законодатель, который, приняв закон, ввели санкции против любой компании, которая захочет достроить «Северный поток-2». Ага. И «Северный поток-2» пришел конец. Это и послужило, значит, успеху переговоров, когда «Газпром» был вынужден пойти на колоссальные уступки. Во-первых, договориться на 5 лет контракт. Во-вторых, записать там очень хорошие объемы, то есть 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров дальше, чтобы поддерживать работоспособность украинской газотранспортной сети. То есть здесь все полностью выиграли. Мало того, если посмотреть вот на то, как сейчас идет прокачка через украинскую территорию, то видно, что «Газпром», ну, в страшном проигрыше. Вот за январь втрое сократился транзит российского газа через украинскую территорию. Ну, сократился потому, что в Европе очень малое потребление. Там выбирают газ из подземных газовых хранилищ, который там был накоплен. И потом очень теплая зима. Ну, да. Потребление газа в Европе, оно очень невысокое. И цены очень низкие. И «Газпром» вот свой транзит вынужден был очень-очень сильно урезать. А раз «Газпром» не выбирает те объемы, которые он обязался прокачать через украинскую территорию, то то вот это не даст. Он должен платить за 65 миллиардов кубометров в год. Вот прокачает он 2 миллиарда, он заплатит за 65. Понятно, да?
Да, очень хорошо, понятно. Просто мы об этом судим по, так сказать, не экспертным, а скорее расхожим мнениям, а теперь мы понимаем существо это. А вот параллельно тогда вопрос. Вы считаете, что Nord Stream 2 все-таки усилиями самой Москвы, так сказать, я, правда, не очень понимаю, как они будут прокладывать этот трубопровод. Есть ли у нас вообще эти технологии, чтобы достроить, там, по-моему, 140 километров или сколько, так сказать, надо ветку дотянуть, они в состоянии доделать, как сказал Путин, ну, типа, до следующего года? Или это пока просто пустые заявления?
Ну, потом, после Путина, слова Путина повторила еще Елена Викторовна Бурмистрова, руководитель «Газпрома экспорта», что, ну, все, достроим, все сделаем своими собственными силами. Но надо посмотреть, хорошо, какие силы. Да. Для этого трубоукладочные суда или баржи, очень мощные морские подъемные краны, оборудованные еще и специальными линиями по сварке труб. А их у России нет. Нет,
понятно.
Это раз. Второе, если... Единственное судно, которое есть, которое, в общем-то, технически отвечает условиям работы в датских водах, это «Академик Черский», который стоит на Дальнем Востоке около Наход. Но его надо переоборудовать, чтобы там можно было сваривать трубы нужного диаметра. Это вот технически пока не осуществимо, потому что, ну, во-первых, по плану реконструкции этого судна, там совсем другие диаметры труб предусмотрены. Скорее всего, оно будет задействовано около Сахалина, а не на Балтике. И возникает юридический казус, что как только «Газпром», а он собственник этого «Академика Черского», как только он его переоборудует и предоставит для строительства «Северного потока-2», в силу вступают положения американского закона о санкциях, и, значит, «Газпром» попадает автоматом под американские санкции. Угу.
Угу. А если они, так сказать, придумают какой-то способ, не знаю, китайская какая-нибудь компания, но абсолютно какая-нибудь офшорная юрисдикция безумная какая-нибудь возьмет, там наверняка такое оборудование есть в Китае, я вполне допускаю, и достроят за какие-то бешеные деньги этот трубопровод, такое возможно?
Нет, невозможно, потому что ни одна компания не возьмется, при объявленных санкциях ни одна зарубежная компания не будет этим рисковать. То есть она не сможет больше работать с американскими компаниями на территории Соединенных Штатов, ездить туда, открывать счета и так далее, и так далее, и так далее. То есть это невозможно.
Я понимаю, но это какие-то будут рога и копыта, понимаете? Это же можно, так сказать, учредить главное оборудование.
Нет, ну а в законе там оговорено, что если даже не напрямую владелец судна его предоставит, а через кого-то, через посредников, то все равно это вот будет учитываться. Вся эта схема, она просматривается, потому что каждый из таких судов, которые находятся в распоряжении земного шара, оно, естественно, видно. И поэтому как, от кого оно куда попало, проследить довольно несложно.
То есть это получается тупиковая для «Газпрома», для Москвы ситуация с достройкой газопровода. Я правильно понимаю?
Абсолютно тупиковая ситуация. Не надо себя вести так, что против вас санкции.
Ну это да, это политический вопрос. Но в принципе, ведь они же делают заявление Путина, вот Бурмистрова, о том, что не-не, мы достроим, у нас все есть. Они же как бы, ну, должны осознавать, и мне кажется.
Ну, про «Газпром» я уж не говорю, потому что даже предшественник Бурмистрова Александр Медведев столько наговорил, ну, я просто могу сказать, брехни абсолютно, что могу перечислить все эти замечательные его высказывания, верить нельзя ни на грош. А про президента, ну что, за 20 лет мы
много слышим. Ну, это да, да, это он мастер большой. Но, то есть, таким образом, для Украины это в части вот... используя ее газотранспортные возможности, это очень большой выигрыш, как я понимаю, введение вот очень своевременно этих санкций, которые подоспели, собственно говоря, к моменту встречи в Париже, значит, переговорам и, соответственно, частью которых, отчасти, ну, вот частью которых были и газы. То есть в этом смысле Украина выиграла, я правильно понимаю, да?
Безусловно, конечно, выиграла.
Так.
Ну и выигрыши, конечно, остались еще, ну, помимо Украины, это те, кто строил подходы к этому газопроводу на российской территории. Там миллиарды, десятки миллиардов долларов были вбуханы в трубы, которые больше не понадобятся.
Как интересно. Так, значит, сравнивая это с Белоруссией, никакого волшебного средства со стороны там, Соединенных Штатов, со стороны Европы, для того, чтобы в соответствии с энергетической хартией или каким-то иным способом помочь Беларуси, я так понимаю, такого преимущества в сравнении с Украиной у Беларуси нет совсем.
Нет, абсолютно. А потом энергетическая хартия, известно, что Россия отказалась ратифицировать договор по энергетической хартии и сказал, что он больше не действует. Так что тут на Россию подействовать совершенно невозможно. Брать целую страну, такую большую страну, как Беларусь, на полное обеспечение чье-то.
Да, никто не будет.
Никто не будет, конечно. Угу.
Но это очень важно для понимания. Вы знаете, Михаил, мы тут разговаривали с видным оппозиционером, бывшим кандидатом в президент Беларуси Санниковым, который живет в Варшаве. Обсуждали, и вы знаете, он с другой стороны, с политической, он же не эксперт энергетического рынка, да, он, собственно, сказал, что все вот эти заявления бравурные Лукашенко, они не должны никого путать, не должны никого смущать на предмет того, что все это делается исключительно для торга, а не, так сказать, сохранения суверенитета. Просто еще пока не предложена достаточная цена для того, чтобы ему в этом торге получить свое. Ну, в общем, в каком-то смысле, если Лукашенко и его окружение понимают эту ситуацию, получается, что у них безвыходная ситуация, они договорятся с Москвой, так или иначе.
Ну, нервозность всех аргументов, которые публично высказываются, она свидетельствует о понимании этой ситуации.
Да, понятно. Вот о чем я еще тоже хотел затронуть. Вопрос вообще о состоянии рынка, так сказать, нефти для России, в контексте России. Я правильно понимаю, что можно считать уже определенно как тенденции то, что сейчас происходит, ну, с коррекцией нефтяных цен, прежде всего Брента, это связано отчасти или в значительной части с тем, что происходит в Китае или нет? Или здесь есть и другие факторы? Ее падение этой цены вызвано коронавирусом или чем-то подобным? Или же это только один из факторов, который может да, может нет, и рассуждать может преждевременно?
Ну, пока это очень быстрая реакция рынка на многие-многие заявления, не на факт, а на заявление. По факту, да, вроде бы в Китае сократили потребление нефти чуть ли не на 3 миллиона баррелей в сутки. Так. Такие сообщения чуть ли на 20%. Но надо учитывать заявление китайского руководства о том, что будут приняты все меры для обеспечения китайской промышленности нефтью и газом. То есть будут не сокращать импорт, а наоборот поддерживать его всеми государственными средствами. То есть это может поддержать рынок. Рынок среагировал вот на... Вы посмотрите, тут как интересно с рынком получается. Реакция на сокращение предложения на рынке очень такая слабенькая в последние годы. Вот уходит с рынка Иран из-за...
Да.
А реакции-то фактически нету. В Ливии прекращаются фактически добычи. И опять реакция слабенькая-слабенькая. С Венесуэлой проблема на проблеме. Да опять реакции никакой. А вот как только возникла угроза сокращения спроса, да еще и в такой мощной стране потребителей нефти, как Китай, вот тут уже рынок задумался и стал реагировать. И реагировать довольно оперативно. Вот только сегодня это уже 3 с лишним процента потерял баррель марки Brent. Поэтому я не исключаю, что это все выправится. Но если мы увидим продолжение эпидемии фактически, которая окажет серьезное влияние на китайскую экономику, она и так, в общем-то, была в замедляющемся таком состоянии, поскольку китайским статистическим отчетам верить особо нельзя, а тут такой удар по ней, и да, с точки зрения спроса на нефть, вот это может привести к серьезному падению нефтяных цен.
То есть, вот возвращаясь к вашей мысли, вы считаете тенденция, о которой вы сказали, связанная с Венесуэлой, Ираном и Ливией, там неважно, но там большая часть политические результаты этих изменений, поскольку санкции или там иным способом воздействия, оно, скажем так, искусственное больше. То есть при этих тенденциях рынка, когда слабая, вялая реакция на снижение предложения, ну, в силу санкций или там, в силу объемов производства, снижение не так важно, как быстрое, там, существенное снижение спроса. Я правильно понимаю?
Совершенно верно, потому что сейчас нет дефицита нефти на рынке. Вот сколько бы вы там не убрали, 1,5 миллиона баррелей в сутки уберете, реакция будет невысокой, потому что нефти полно, завались.
Главной тенденцией вот этого роста производства что можно считать?
Ну, это, во-первых, технологии.
Ну, вот сланцевая нефть, можно считать, что это фактор?
Это сланцевая нефть, как часть технологий. Так. Просто технологии, а это то, что это произошло на территории Соединенных Штатов, это очень о многом говорит, потому что там были созданы все условия, в том числе экономические условия, логистические условия, законодательные условия для того, чтобы вот эти технологии сыграли свою роль. Затем мы видим развитие, очень сильно подешевела добыча нефти на глубоководных промыслах, например, у берегов Бразилии где-нибудь. Там уже гораздо выгоднее добывать нефть, чем в некоторых арктических районах. То есть нефти, во-первых, делаются новые и новые открытия у берегов Суринама, где-то у Гайаны, Западная Африка, Восточная Африка. Нефти очень много и не самый дорогой, поэтому нету проблем с предложением.
Ну, понятно, это тогда понятно. Скажите, а значит ли это, вот такой глобальный более вопрос, просто по ходу нашей беседы, что более существенным тогда, когда вы говорите о тенденции снижения потребления, что в гораздо большем, ну, спрос точнее, в большей степени влияет на рынок, может ли к таким же тенденциям, но усиливающим, привести, скажем, сокращение производства двигателей внутреннего сгорания? Например, на, не знаю, автомобильном рынке вот переход всем известный на электродвигатели, хотя понятно, что электричество тоже производит там за счет газа, там, да, его тоже надо произвести отчасти за счет углеводородов, но есть ведь альтернативная энергетика. Есть ли тенденция перехода от двигателей внутреннего сгорания на какие-то иные способы, значит, используемые в автомобильной, например, промышленности, приведут к замещению такому. Это означает, что для России вообще угрожающим эта тенденция является в самые ближайшие годы? Или это очень отдаленная перспектива?
А вот это вопрос ускорения прогнозов, я бы сказал. Ну, да. 3 года назад, если посмотреть на документ, который ежегодно, а потом с поправками раз в полгода, публикует компания BP обзор глобальной энергетики с прогнозами, то где-то 3 года назад они говорили, возможно, если вот, даже если вдвое больше, чем мы ожидаем, построят электроавтомобили в мире, то с рынка уйдет не больше 1,5 миллионов баррелей в сутки. Через год радикально изменились, во-первых, оценки того, сколько будет электроавтомобилей. А сейчас уже говорят, что да, вот развитие электротранспорта, оно окажет очень серьезное воздействие на рынок нефти. Это уже совершенно другие прогнозы. Второе. Кроме этого, надо учитывать вот что. Сейчас у развитых, технологически развитых стран появилась, ну, мода, давайте это так вот называть, декарбонизация. Ну, когда-то, я помню, вот говорили, к 2020 году в Европе на 20% у нас будет из возобновляемых источников электроэнергии. Никто не верил. Что говорить, как вы можете вообще добиться-то этого? Добились и гораздо быстрее все это сделали. И сейчас, когда мы видим программы, которые принимаются по всему Евросоюзу, декарбонизации, то есть отказа от угля, нефти, газа, от ископаемых топлива, в пользу таких экологических, как, ну, ветер, солнце, водород, который очень-очень-очень сейчас прямо на острие всех дискуссий, то есть, да еще и когда Евросоюз объявляет, что к 50-му году вся электроэнергия в Европе будет производиться, ну, путем декарбонизации не из ископаемых видов топлива, то задумаешься, они же могут это сделать в конце концов. При правительственных субсидиях, при поощрении энергоэффективности, энергосбережения. И да, вот эта вот тенденция, она говорит о многом. А если еще учитывать, что в России дешевые нефти, той, которую выгодно еще продавать по нынешним не самым высоким ценам на нефть, ее осталось-то не очень много. Остальное там трудноизвлекаемая нефть, которая потребует цены 80-100 долларов за баррель, то Россия в не очень хорошем положении здесь находится.
Ну да. И это при том, что в Европе они вообще не рассматривают атомную энергетику как еще один способ замещения. То есть это все-таки экологические виды добычи топлива энергетического. И, насколько я понимаю, энергетика, так сказать, не опасная. А хорошо. А вот можно ли умозрительно, хотя бы я понимаю, что специально вы там цифру не изучали, сколько в потреблении составляют вот эти двигатели внутреннего сгорания, там автомобильные двигатели, ну, на газе, на нефти, то есть на бензине, да, в общем объеме потребления, глобальном объеме потребления, это можно судить? Ну, это 50%, это 70%, как
нам? Нет, нет, глобально это очень пока еще совсем немного, но тут надо смотреть на тенденции. Вы посмотрите, какие разные страны. Например, Китай и Норвегия.
Да.
В Китае производится огромное количество электромобилей. Они все грозят чуть ли не совсем отказаться от двигателей внутреннего сгорания и строить сплошные электромобили. Mm-hmm. Это раз. Но там надо учесть, что там кроме автомобилей еще разные тук-туки, скутеры,
да,
и велосипедики, и мопедики. И все это ездит уже на батареях, а не на двухтактной смеси или на дизеле. Это вот надо это учитывать. Или, скажем, Индию, где там мелкие транспортные средства, крошечные, примитивные, тоже на батареи переходят. А в Норвегии, ну вот я наблюдаю все время Норвегию, это на улицах треть машин, она электрическая. Потому что, во-первых, у них очень хорошо поставлены по всей гигантской стране, это 3000 километров.
Инфраструктура.
Да, инфраструктура, это Тесла наладила там такие заправки замечательные, электрические для автомобилей, которые привели к большой популярности электротранспорта. И это сейчас, пожалуй, вот они будут первые, кто совсем откажется от двигателей внутреннего сгорания. То есть в разных странах все по-разному. Даже нищие страны будут в своих примитивных транспортных средствах переходить на аккумуляторы, пусть даже самые примитивные, отказываться постепенно от бензина и дизеля.
Но получается, бензиновые двигатели внутреннего сгорания в принципе могут стать уделом, ну, тех последних стран, которые будут медленнее переходить на это, альтернативные электроэнергетические двигатели, уделом стран третьего мира, так сказать. И Россия в этом смысле явно не в завидном положении, насколько я могу судить.
Ну, тут еще надо учитывать, что есть срок действия машин с двигателями внутреннего сгорания, которые, ну, даже после внедрения большого количества электроавтомобилей, они все будут еще продолжать бегать. Пусть даже где-то в развитых странах, где их запретят, а их быстренько отправят куда-то в другие места, и там они будут бегать и бегать и бегать еще.
Ну, то есть, смотрите, в этом есть, с одной стороны, объективная экономическая тенденция перехода на электродвигатели, который, значит, более экономичный. Во-первых, он абсолютно точно, электроэнергия будет дешевле, нежели покупка бензина, заливать его в бак и так далее. Но есть и некое административное начало, о чем вы упоминали, тоже экологичность. Да? То есть, страны сами отказываются в том числе от двигателей внутреннего сгорания, потому что это экологически выгодно. Ну, а из этого следуют все остальные вещи. Я правильно понимаю? То есть, произвольно, это будет дискреционно делаться.
Совершенно верно. Это правительственные субсидии. Это в той же Норвегии, например, у них для импорта автомобиля, для покупки нового автомобиля огромный налог, то есть гигантский налог. Электроавтомобили не должны платить этот налог. Они имеют возможность парковаться во многих местах, где другим машинам запрещено, ездить по дорожкам, выделенным для общественного транспорта, и много-много что еще там, таких преимуществ есть для заправки и для движения этих машин. У них сейчас единственная проблема, это они ждут выпуска новых моделей, которые были бы, ну вот тогда, семейное купе или семейный кузов универсал такой,
да,
комби.
Комби, да, то, что раньше называли.
Что-то среднее между дорогой Тесла и дешевенькими там всякими Приусами, Лифами и прочим.
Ну, собственно, все основные, самые крупные, и в том числе европейские концерны, немецкие, например, уже объявили о том, что ближайшие там 5-7 лет это уже удельный вес, это соотношение бензиновых двигателей, двигателей внутреннего сгорания, ну и там гибридных и электрических будет там, по-моему, до 50% среднюю цифру называют. То есть в большей степени уже будет переход осуществлен к электродвигателям, насколько я понимаю. Так, хорошо. Ну что я хочу сказать. У нас, в общем, мы почти все обсудили. Михаил, спасибо вам огромное за то, что вы нам пояснили. У нас почти 3800 зрителей сейчас в эфире и там около 830 лайков. Пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы, пользуясь этой возможностью, во-первых, благодарим вас, Михаил, за то, что вы нам пояснили вот эти самые существенные вопросы. Ну и плюс к тому берем с вас слово, что вы не откажете нам в развитии ситуации еще раз поучаствовать в нашем эфире и рассказать нам о новостях и дать свою экспертную оценку. Спасибо вам огромное.
Это вам спасибо. Мне было интересно самому.
Слава Богу. Еще раз просим всех зрителей, пожалуйста, раскидайте ссылку на этот эфир во всех своих аккаунтах в социальных сетях и группах, в которых вы состоите, будь то в Фейсбуке или ВКонтакте каких-то еще, для того, чтобы этот эфир максимальное количество людей посмотрело. Еще раз всем спасибо. Увидимся на днях.